Он разбирается в ситуации с сотрудниками «Спутник Эстония», которые получили угрозы об уголовном преследовании со стороны правоохранительных органов страны. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжарик. Но о том, как развивается ситуация вот с этой совершенно какой-то крышесносящей историей, когда, оказывается, полиция, ну, правоохранительные органы могут угрожать, могут требовать у гражданина страны, ну, работающего в «Спутник Эстония», расторгнуть трудовой договор, уволиться, иначе будет уголовная статья. Это в голове не очень сильно укладывается. Попробуем прояснить ту ситуацию, которую несколько дней уже разбирают многие СМИ, и у нас в эфире она звучит достаточно часто. В студии «Радио Спутник» руководитель «Спутник Эстония» Елена Черышева. Елена Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Евгеньевна, вот я честно скажу, это, конечно, судя по всему, это очень ошибочное мнение, но тем не менее, вот обычно, когда есть вот словосочетание «спутник» и прибалтийские страны, очень много звучит о том, как в Литве относятся, как в Латвии, какие есть проблемы. А вот про Эстонию вроде бы слышно было не очень много. Оказывается, там не то, чтобы происходит, а происходит вот такое нечто совсем вот выходящее за рамки и очень человеческое. Потому что одно дело какие-то сложности в работе, а другое дело, когда человек не получает зарплату.
Да, у нас эта история началась 2 месяца назад. О том, как мы жили до этого момента, это было тоже не сладко. Я, конечно, расскажу чуть позже. А вот именно про эту ситуацию 2 месяца назад банки под предлогом санкций запретили транзакции из МИ «Россия сегодня» на личные счета сотрудников, то есть это зарплата, нашим контрагентам, у которых мы, ну, производим какие-то закупки, да, самое удивительное на тот еще момент, мне казалось, у нас заморозили налоговые отчисления.
Чтобы
в департамент.
Налог не могли отправить. Да? Вы говорили, это, нас в эфире,
это просто невероятная какая-то штуковина происходила. При этом самое удивительное, что нам удалось ту транзакцию разморозить. Мы ходатайствовали перед бюро данных по отмыванию денег, и оно вынесло вердикт. И обязала банк ЛХВ разморозить счета, разморозить, точнее, эту сумму, чтобы она упала все-таки на счет департамента налогового. При этом в этом обращении у них была прекрасная фраза. Ну да, там санкции туда-сюда, мы плохие, и Дмитрий Константинович Киселев еще хуже. Но налоги — это обязанность компаний перед государством. Мы, казалось бы, обрадовались, но буквально через месяц, когда мы уже закинули следующие суммы, их снова заморозили. Дальше все начало развиваться довольно стремительно. Арендодатель прислал нам письмо, в котором уведомил, что разрывает с нами контракт об аренде, и в конце февраля мы должны покинуть наше помещение. Мы нашли выходы из этих ситуаций. И с зарплатами, и с налогами можно тоже решить вопрос. Это, конечно, все очень сложно, поскольку, ну, люди лишены возможности получать зарплату. Мы нашли выход. А налоги — это отдельная история, потому что если нет налоговых отчислений, то у сотрудника нет социального пакета. Да, это отчисление пенсии, социальных каких-то нужд, да. И вдруг 16 декабря пришло первое письмо первому сотруднику от полиции.
И а вот как здесь это выглядело? Это вот в бумаге? Это как
да,
прямо на официальном бланке? Или какой-нибудь принес человек в маске такой вот подсунул под дверь? Вот как это выглядит? У меня не укладывается в голове.
Нет, ну, на самом деле, это тоже странная история, потому что Эстония считается, ну, одним из самых электронных государств Европы, да?
Это без шуток абсолютно одна из самых передовых стран в очень многих направлениях Европе. Многим странам у Эстонии есть чему поучиться.
Безусловно. Но в этот раз вот пришли письма именно на бумажном носителе. То есть в наши почтовые ящики сначала падает уведомление о том, что на почте вас ждет письмо от полиции. И ты ножками идешь и уже принимаешь это письмо, расписываешься. Может быть, для этого нужно было, чтобы четко было понятно, что человек
письмо
получил
получено.
Это письмо. Думаю,
как
скорее
повестка.
Всего, да. И вот я как раз в этот момент улетала в командировку в Москву, и я свое письмо еще не получила. Ну, те сотрудники, которые его получили, они скинули мне. Поначалу, вы знаете, я даже не совсем поняла, что это за письмо, как-то в зоопарке, и сотрудники мои тоже думали, ну, просто там сообщили, что не стоит работать на МИР России сегодня.
Как рекомендация.
Ну да, как рекомендация. Но потом, когда уже стали разбирать с юристами, и в том письме идет речь о том, что так как Дмитрий Константинович Киселев является генеральным директором МИА России сегодня, а, как вы знаете, он находится в санкционных списках, то они сделали вывод, что МИА России сегодня подконтрольна ему и, соответственно, тоже должно быть под санкциями. И дальше идет разработка всех правовых там норм, да, привязок к этому международному закону о санкциях. И мы приходим к Уголовному кодексу Эстонии. И там есть замечательная статья, 93-я, если мне не изменяет память. В общем-то, когда мы стали уже разбирать эту статью, стало совершенно очевидно и понятно, что до Нового года мы все обязаны, ну, разорвать все отношения с МИА России сегодня, иначе мы попадаем под эту самую уголовную статью. А уголовная статья грозит нам чем? Лишением свободы до 5 лет, конфискацией имущества. А плюс ко всему они ссылаются на изменения в этой статье, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. А вот что там за изменения, мы еще не знаем. Что они внесли.
Поэтому... Это прецедент еще. Не то чтобы настоящей статьей, а еще и будущей статьей угрожать.
Да, что-то там есть еще, о чем мы не знаем. Это еще больше пугает, безусловно. То есть нас готовы посадить только за то, что мы работаем на российское СМИ.
Ну, как вот российская? Россия сегодня, которая находится в спутнике Эстонии, вполне себе в Эстонии находится. Если вот в этот момент, опять же, может быть, чуть-чуть в прошлое заглянуть, а насколько были предпосылки, насколько раньше вот были такие, ну, как сказать, сложности, препоны, вот эти лежачие полицейские на дороге, по которой ехал спутник Эстонии, насколько в этом плане ощущалось давление, может быть, даже не обязательно со стороны правоохранительных органов, со стороны каких-нибудь общественных организаций, может быть, со стороны коллег, ну, соответственно, и представляющих эстонские и эстонские во всех смыслах слова СМИ.
Ну, спутник Эстония, когда пришел на территорию Эстонии, ему, конечно, мало кто обрадовался, это безусловно. То есть шумиха поднялась еще в 2015 году, когда стало известно, что МИА России сегодня намерена открыть в Эстонии спутник. В 2015 году как раз начался наш трудный путь, о котором вы говорите. И первым лежачим полицейским оказался банк, который открыл нам счет и через, по-моему, месяца два заморозил. Угу. То есть с этого все началось.
А какие-то объяснения вот такие легальные, обоснованные?
Вот,
или вот...
вот то же самое письмо, та же самая песня. Та же самая песня о том, что МИА России сегодня — это вот под санкциями. Хотя МИА России сегодня ни в одном списке не состоит. Угу. Дальше, ну что у нас было? Все известная песня, как и в Латвии и Литве, нас лишают аккредитации. Мы не можем освещать никакие официальные публичные мероприятия с участием там, первых лиц Эстонии. Спецслужбы разослали рекомендационные письма всем членам правительства, государственным, муниципальным структурам о том, что с нами запрещено разговаривать. Ну, они так, не рекомендовано. Да? Не рекомендовано разговаривать. Мы лишались спикеров. В спутник Эстонии не хотели идти люди работать. Но мы вышли тоже из этой ситуации, нашлись смелые, и поэтому у нас сейчас уже 34 человека. Пресс-службы практически все в Эстонии отказываются с нами работать. На наши письма, где мы просим, например, что-то прокомментировать, нам же нужна
официальная информация,
правильно? Остаются без ответа, с нами никто, в принципе, не разговаривает. Мы получаем такие ответы интересные. Например, вы не СМИ. Извините, вы не аккредитованы, потому что это мероприятие для СМИ.
Угу.
нет мест, ну и так далее. Или, например, вы, пожалуйста, нам больше не пишите, потому что вы пропагандистский кремлевский канал. Это официальные ответы от пресс-службы.
Очень по-взрослому звучит. Я вот сейчас прямо представил. Это я сейчас иронизирую, потому что по-хорошему это напоминает ситуацию в песочнице. Вот как.
Безусловно. Нет,
А у дальше. Тебя лопатка синего цвета.
Дальше тоже и смешные вещи были. Министр образования и науки Малис Репс дала нам комментарий. Ну, так, неожиданным. И мы его опубликовали. И вдруг на нее однопартийцы стали, грубо говоря, наезжать. Как ты могла? Она на тот момент, между прочим, была беременной 6-м ребенком. Мне было по-женски ее искренне жаль. То есть на нее накинулись и чуть не разорвали. Ей пришлось заявить, что спутник Эстонии ее обманул. К ней подошла журналистка, которая якобы не представилась. Поэтому она была введена в заблуждение. Слава Богу, что вот эту встречу нашего журналиста и министра снимал на видеоблогер. Он узнал эту шумиху и прислал нам видео. И на видео четко слышно, как наш журналист представляется. И мы, естественно, это опубликовали. И она же потом, собственно говоря, в ответ на это видео просила публично прощения у своих однопартийцев за то, что она посмела дать нам комментарий. И сообщила общественности опять-таки о том, что да, она знает о письмах, которые рассылает КАПО, это спецслужбы наши, рекомендационные, о том, чтобы не общаться. Ну вот, извините, ну как-то так вот получилось у меня, но я больше не буду.
А вот смотрите, вы очень любопытный момент обозначили. С одной стороны, вот эти извинения министра, а была же ситуация с первым лицом государства, которое, когда собралась с визитом в Москву, тоже были ведь определенные, как сказать, я не скажу притеснение, но такой ропот и пальчиком грозили президенту со стороны, я не знаю с кого, общественники, политики, другие. С другой стороны, сказали, блогер прислал видео. В этом плане работа «Спутник Эстония» воспринимается жителями, простыми людьми, как? Вот есть этот спрос на эту информацию?
Есть, безусловно, есть спрос. У нас есть свой читатель, который сейчас очень переживает. Мы видим на наших социальных страницах, нас поддерживают, пишут, по почте отправляют свои письма со словами поддержки. Знаете, когда мейнстримовские СМИ, ну, поднимают там тему спутника, можно зайти и почитать на эстонском языке, в первую очередь рекомендую, почитать отклики обычных рядовых людей, обычных рядовых эстонцев. Да, они, ну, не проявляют там огромной любви к восточному соседу и к спутнику, но они поднимают тему о том, что никакой свободы слова-то нет в Эстонии. И они пишут о том, что да вы сами, собственно говоря, местные СМИ, пропагандисты, которые одни поддерживают одну партию, вторые там другую и так далее. Я хочу сказать, что рядовые эстонцы и русскоязычные жители Эстонии вполне себе адекватный народ. Эстонцы добры, со своей прекрасной культурой. Но, к сожалению, вот есть определенные товарищи, политики, да, эстонские, которые, я бы сказала, идут вразрез с мнением большинства. То есть вразрез с мнением своего народа. Ведь кто работает на «Спутник Эстония»? В основном-то граждане Эстонии.
Да, большая граждане часть Эстонии, там, за исключением одного-двух человек, если я правильно помню.
Да, в том-то и дело. И что вы творите со своим собственным народом, получается? У нас есть, во-первых, у нас есть несовершеннолетние дети. Вы лишаете нас зарплат, мы должны как дальше заботиться о своих детях? У меня есть две девушки, которые растят своих несовершеннолетних детей одни. Я просто не люблю слово «матери-одиночки». У нас у всех кредиты. Ну, к сожалению, в Европе
это для современности
модно, да,
ситуация,
жить
да.
в кредитах. Патовая ситуация на самом деле. И что дальше будет, я пока не знаю. Поэтому я и обратилась вчера на пресс-конференции к Владимиру Владимировичу за помощью. Может быть, есть какие-то дипломатические возможности разрешить эту ситуацию, чтобы мы остались, спокойно работали дальше.
А вот здесь какой вы... Вот про президента тоже можно, наверное, сказать. Но меня больше волнует, а европейские-то как, ребята? Вот ждете от ЕСПЧ, ОБСЕ, других аббревиатур из разного количества букв, вот какого-то ответа? Причем реального не на словах, вот как мы сегодня достаточно иронично прошлись на тему того, что решительное обсуждение — это уже в какой-то мере серьезный шаг. Вот помимо решительного обсуждения что-нибудь ожидаете?
Я могу только надеяться. Что мне остается? Мне остается только надеяться и бороться, но... Честно говоря, не очень верится, что будут какие-то реальные действия, помимо слов. А хотелось бы...
То есть это не работает, вот эта схема какая-то, не знаю, корпоративная солидарность. Вот было заявление относительно того, что вот подобные шаги, я вот сейчас формулировочку немножечко потерял, они противоречат международным нормам, вот я нашел, и который глава СПЧ, между прочим, говорит, о том, это должно гарантировать свободу, гарантировать свободу журналистам. То есть вроде как бы, казалось бы, есть-то документ, в который тыкнуть можно пальцем?
Ну, есть, конечно. Нам, ну, понимаете... Вот эти вот все прекрасные международные структуры, ну, сколько раз уже к ним мы обращались, да, Россия по разным вопросам, но реальных действий-то не было.
То есть
но
та я ситуация, не могу их когда припомнить. Действия по понятиям все равно будут важнее, чем действия по закону.
То есть, по хотелось закону, бы, чтобы по закону, конечно.
Ну, вот происходит оно именно так. Сразу несколько таких ситуаций на этой неделе, но они регулярно происходят. Происходят пачками. Здесь просто это как-то в один день, чуть не в один день сошлось, что смотришь, по закону все чисто. Условно говоря, для сравнения, компания имеет право строить «Северный поток-2». Нет, ей пишут какое-то письмо там из Соединенных Штатов, сенаторы угрожают какими-то санкциями. Опять же, вот эти понятия. И для того, чтобы в будущее было спокойным, отложи закон. Давай с тобой разберемся по понятиям. Вот в этой ситуации как работается, какие вообще ощущения? Просто я с трудом такое могу представить. Мне казалось, в России мы такое прошли в 90-е. Сложно здесь что-то сказать, прокомментировать.
Хорошо, сложно, тогда вот, честно говоря.
Я понимаю, здесь сложно, как сказать, что-то такое сказать, чтобы в дальнейшем не пришлось за эти слова как-то
переживать.
Понимаете,
я еще раз повторюсь, я только надеюсь, что все вот эти вот международные европейские организации не просто выступят публично, да, в защиту, допустим, спутника, да, или с возмущением по поводу этой ситуации. Но я надеюсь, что кто-то из них, ну, хотя бы, знаете, подними телефонную трубку, угу. Позвонит в Эстонию, но переговорит. Ведь дипломатия может решить без публичности многие вопросы. Я надеюсь на это.
Угу. Елена Евгеньевна, давайте как раз послушаем фрагмент из вчерашней пресс-конференции. Как раз Владимир Путин комментировал эту сложившуюся ситуацию. Давайте послушаем этот фрагмент.
Свобода распространения информации — это относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира. Но, к сожалению, не все, видимо, действуют в этой парадигме, а работают совершенно в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают. Ну, ничего не поделаешь. Мир сложен и разнообразен. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать, где бы то ни было, ну, доступными и такими мерами, чтобы не повредить нашим межгосударственным тоже отношениям. Посмотрим, что можно сделать дополнительно.
Лена Евгеньевна, а ведь действительно это очень сложный момент, учитывая, что сотрудники — это граждане Эстонии. Помощь России гражданам Эстонии. Насколько это может рассматриваться как чуть не как вмешательство во внешние дела? Вот это же очень сложный оттенок, под которым вот я не представлю, опять же, как что-нибудь.
Не, ну смотрите, когда нам заблокировали зарплаты, кто помог гражданам Эстонии дальше продолжить жить, существовать, опять-таки, государство, то есть МИА «Россия» сегодня, государственное российское средство массовой информации решило эту проблему. Какое может быть вмешательство? Это...
Ну, если сейчас речь идет уже о полицейских предписаниях, ну, слово «угроза» у меня просто не укладывается на язык, я не знаю, как сказать, предписание, условия, требования.
Ну, я думаю, что я, конечно, не могу отвечать за Владимира Владимировича, но я так предполагаю, что есть умные взрослые дяди в руководстве России, опять-таки, которые могут дипломатическими методами, ну, хотя бы прийти к какому-то консенсусу, да, при обсуждении этого вопроса с эстонскими властями.
А вот тот момент, что между президентами действительно есть контакт, визуальный контакт, говорили, общались, это в пользу или скорее в минус играет?
Для меня?
Ну, для спутника Эстонии, и для вас, наверное, лично тоже, кстати. Насколько
какой
это может...
же минус? Это только плюс.
Ну, в том смысле, что, ну как, есть ведь, как сказать, политические деятели, которые будут свои связи с Россией так откладывать в стороночку, мол, почему? Ну, чтобы не спровоцировать дальнейшее движение, вот как раз вот со стороны не большинства населения, которое будет адекватно смотреть, а со стороны вот отдельных политиков, которые, ну, не знаю, владеют голосом, этот голос не стесняются подавать, голос антироссийский звучащий, в данном случае антиспутников звучащий.
Нет, я считаю, что... Я могу сказать, что, в общем-то, я специально приехала на эту пресс-конференцию, чтобы поднять эту тему. Поэтому что там подумают эстонские политики о моем шаге, мне вообще мало интересует. Тем более, что я гражданка России.
Елена Евгеньевна, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию, рассказали многие вещи. Одно дело, когда их читаешь, другое дело, когда и слышишь вживую от человека, который с ними сталкивается. О сложной ситуации, в которую попал спутник Эстонии, рассказала руководитель спутника Эстонии Елена Черышева. Елена Евгеньевна, спасибо вам еще раз огромное. Искренне надеемся, что все разрешится максимально благополучно, насколько это возможно, без каких-то обострений, без осложнений, как на международном уровне, так и на уровне работы вас и ваших сотрудников. Спасибо еще раз огромное.
Спасибо.
Радио «Спутник». Акценты.
Деньги и война. Глава российского генштаба Валерий Герасимов предупредил о целенаправленной подготовке НАТО к большому военному конфликту. По его мнению, об этом свидетельствуют несколько неоспоримых фактов. Прежде всего, нарастающее усиление военной активности и учения альянса в Прибалтике и акваториях Черного и Балтийского морей. Стоит добавить, что и сам натовский контингент, так же как и количество военной техники, на западных рубежах России в последние годы заметно выросло. А Польша вообще полна решимости на собственные деньги открывать американские базы на своей территории. Кроме того, господин Герасимов обратил внимание на более чем динамичный рост военного бюджета НАТО. Только за последние 4 года альянс нарастил расходы на оборону на 130 миллиардов долларов. Мало того, еще через 4 года, как только страны-участницы блока начнут тратить пресловутые 2% ВВП на военные нужды, его бюджет возрастет еще на 400 миллиардов. А ведь еще есть и постоянно увеличивающийся американский военный бюджет, давно превышающий 700 миллиардов долларов. Если говорить о России, которая со всей очевидностью воспринимается в Брюсселе и Вашингтоне как потенциальный противник, то ее финансовые возможности разительно отличаются. В десятки раз. Правда, Российская Федерация обладает ядерным оружием, что автоматически сводит любой вооруженный конфликт с ней к уровню выживания всего человечества. Впрочем, у Вашингтона, который, в отличие от Брюсселя, является реальным головным офисом Североатлантического альянса, есть соперника поважнее – Китай. Если почитать американскую военную и политическую аналитику, становится понятно, что именно КНР с ее экономическими, кадровыми и научными возможностями американский гражданский военный истеблишмент воспринимает как наиболее острую и серьезную угрозу. И на противостоянии с Поднебесной сосредоточена львиная доля усилий Вашингтона, что, впрочем, не списывает со счетов и Россию с ее ядерной бомбой. Понятно, что оба этих фактора, Пекина и Москвы, в альянсе и его заокеанском руководстве пытаются использовать в качестве аргумента для выделения дополнительных денег из бюджетов государств-членов НАТО. При этом, используя военные рычаги, появляются дополнительные возможности для шантажа и давления на Россию и КНР. Но тут возникает риск совсем другого характера. Наращивание вооружений и военного потенциала умножает опасность сбоев и неисправимых последствий при принятии неправильных, поспешных, неверно мотивированных решений. Тот самый человеческий фактор. Кстати, об этом же говорит и Валерий Герасимов. Реальные предпосылки для начала крупноформатной войны отсутствуют, но угрозы военного противостояния существуют. Не исключено, что оно возникнет из-за внезапных кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба. Таким образом, вопрос контроля над оружием на будущие годы явно выходит на первый план для всего населения планеты. Причем не в риторической, а сугубо практической плоскости. Сергей Ильин, Радио «Спутник».
Акценты. В начале 30-х годов 20 века
они еще витали в иллюзиях. Десятки видных композиторов по призыву советской власти пытались создать новый большой стиль. Они объединялись в творческие союзы, спорили о методах и способах воздействия на слушателей, мечтали о новом советском человеке, свободном от предрассудков предыдущих эпох. Но скоро все изменится. 10 лет без права переписки, обвинения в формализме и потакании западным музыкальным течением. И, конечно, пресловутая редакционная статья «Сумбур вместо музыки», убившая остатки надежд на свободу творчества в СССР. Ни шагу в сторону. Композиторам удалось создать свой стиль. Но какой ценой? Об этом 21 декабря, в день рождения Иосифа Сталина, расскажем на радио «Спутник».